полуночи, томимый раздражением и тревогой, я решил немного пройтись по улицам. Проходя мимо универмага, обратил внимание на витрину, забитую спортивными и туристическими принадлежностями. Я подумал, вот было бы здорово не спеша побродяжить по югу. С рюкзаками за спиной мы могли бы на попутных машинах добраться до границы Виргинии, а остальной маршрут пройти пешком. И я присмотрел себе на витрине набор спортивной одежды и пару прекрасных походных ботинок. Идея похода так меня вдохновила, что я внезапно ощутил волчий голод. В ресторане Джо в здании городской управы мне подали отборное говяжье филе в луковом соусе. Я ел и предавался мечтаниям. Через день-другой мы покинем этот грязный город. Будем спать прямо под звездным небом, переходить вброд ручьи, взбираться на горы, пыхтеть, потеть, петь во все горло. Я продолжил свои мечтания, расправившись вслед за филе с большущим куском домашнего яблочного пирога, испеченного в глубокой сковороде, и запив все это чашкой крепкого кофе. Насытившись, я готов был поковырять зубочисткой во рту, вслед за чем направить мои стопы домой. Завидев у кассового аппарата ровный ряд первосортных сигар, не спеша выбрал себе одну марки «Ромео и Джульетта». И, ощущая в себе переизбыток миролюбия и доброты, откусил и выплюнул кончик сигары. Домой я явился где-то около 2 ночи. Раздевшись, я улегся в постели, долго лежал широко раскрытыми глазами, каждую минуту ожидая, что услышу ее шаги, и забылся сном лишь к рассвету. Она вошла легким шагом в 9:30, ничуть не усталая и вовсе не собиравшаяся спать. Вместо этого она принялась готовить завтрак, яичницу с ветчиной, кофе, горячие булочки, которые подцепила на пути домой, и настаивала, чтобы я не вставал, пока завтрак не будет готов. «Но где, к черту, ты пропадала все это время?» Я постарался придать голосу как можно более суровое выражение. Я уже уловил, что все, должно быть, прошло отлично, слишком она светилась от счастья. «Сначала поедим», — попросила она, — «долго рассказывать». Чек получила, вот все, что я хочу знать. Она помахала им перед моими глазами. В тот же день после обеда мы заказали в универмаге массу необходимых вещей. Их должны были доставить на следующий день, к моменту, когда мы надеялись чек уже обналичить. Следующий день наступил, но чек мы не обналичили. Вещи, разумеется, отбыли обратно в универмаг. В отчаянии мы сдали чек в банк, что означало неминуемую задержку в получении по меньшей мере на несколько дней. Тем временем между Моной и старой Каргой, нашей домохозяйкой, произошла крупная ссора. По-видимому, в самый разгар беседы Моны с красивой сирийкой, обитавшей по соседству, в сад влетела наша ведьма и обложила сирийку площадной бранью. В ярости Мона назвала старую суку всеми именами, которых та заслуживала, после чего последняя переключилась на мою благоверную, заявив, что Мона тоже сирийка и проститутка, и так далее и тому подобное. Обмен мнениями едва не закончился дружеским матчем по взаимному выдиранию волос. Теперь нам предстояло до конца недели освободить комнату, поскольку мы все равно съезжали. Большой печали это не вызвало, напротив, меня снедала другая мысль. Как бы получше сквитаться с этим исчадием ада? Идею подал Стэнли. Поскольку возвращаться сюда мы, похоже, не собирались, почему бы не отплатить хозяйке по-королевски? «Отлично», — сказал я. «Только как?» По мнению Стэнли, это было просто. Последний день нашего здесь пребывания он приведет с собой, как обычно, своих ребят, вручит им бутылку кетчупа, баночку горчицы, липкую бумагу для мух, муку и чернила, то есть все принадлежности дьявола. «И пусть делают, что хотят», — закончил он. «То есть...» «Дети, врожденные разрушители», — лаконично отозвался Стэнли. «Что ж, идею он подал поистине замечательную». «Я им помогу», — сказал я. «Эй, сам, дока, по части разных пакостей». Назначенный для надругательства над квартирой день, из банка пришло известие, что чек наш недействителен. Отчаянные телефонные звонки Тони Мауэру, а потом и миллионеру из Милуоки, результата не дали. Наш миллионер испарился, или, может быть, провалился сквозь землю. Итак, на сей раз, разнообразие ради, жертвами розыгрыша оказались мы. Несмотря на понятное огорчение, это меня позабавило. Но что же нам теперь делать? Мы посвятили в нашу тайну Стэнли. Он отнесся к ней философски, отчего бы нам не переехать к нему. Он снимет со своей кровати матрас и поселит его на полу в гостиной для нас. Они гостиной практически не пользуются. Что до жратвы, то он гарантирует, что с голоду мы не помрем. «А где будете спать вы? Или вернее, как?» — спросил я. «На пружинах», — сказал он. «А твоя жена? Она будет не против. В свое время нам доводилось спать и на голом полу». Затем он добавил, в конце концов, это же только на время. Ты сможешь подыскать работу, а когда найдешь, подберете себе другое место. «Хорошо», — сказал я и пожал ему руку. «Пакуйте свои вещи», — сказал Стэнли. «У вас их много. Два чемодана и пишущая машинка — это все. Тогда поторапливайтесь, а я задам работу ребятам». С этими словами он передвинул большую софу к двери, чтобы никто не мог войти внутрь. Пока Мона упаковывала вещи, я опустошил буфет. Дети о такой возможности проявить свой талант лишь мечтали и взялись за работу со знанием дела. Всего за 10 минут квартира была превращена в сущий ад. Все, что можно было запачкать, было вымазано кетчупом, уксусом, горчицей, мукой и битыми яйцами. Кресло облепили липкой лентой для мух. Мусор разбросали по полу, постаравшись утрамбовать его ногами. Но самое лучшее применение нашлось чернилом. Их разбрызгали по стенам, коврикам и зеркалам. Из туалетной бумаги нарезали гирлянды, украшавшие теперь грязную мебель. Мы со Стэнли, стоя на столе, расписали потолок кетчупом, горчицей, мукой и крупами, из которых приготовили густую и липкую смесь. Потом располосовали ножами и ножницами простыни и покрывало. Большим хлебным ножом выхватили куски из обшивки дивана, а стульчак в туалете замазали протухшим мармеладом и медом. Все, что можно было перевернуть, разобрать, разъединить и порвать, мы перевернули, разобрали, разъединили и порвали. Операция была проведена быстро, но без шума. Нанеси последний сокрушительный удар, я предоставил ребятам. Им стало надругательство над Библией. Сначала они вымочили ее в ванне, затем перепачкали грязью, вырвали страницы и разбросали их повсюду по комнате. Жалкие клочья писания сунули в птичью клетку, которую подвесили к канделябру, а сами подсвечники согнули и перекрутили до неузнаваемости. Времени на то, чтобы умыть детей, не осталось, поэтому мы вытерли их, как смогли, разорванными простынями. Дети сияли от восторга. Какая работа! Такой возможности, наверное, никогда больше не представится. Покончив с квартирой, мы собрали военный совет. Стэнли посадил детей к себе на колени и серьезно проинструктировал их, что делать дальше. Они уйдут первыми, черным ходом, спокойно подойдут к входной калитке, чуть быстрее пройдут по улице, а потом побегут, что есть силы, и завернут за угол. А мы, если встретим старую каргу, то отдадим ей ключи и приветливо распрощаемся. Ей еще придется потрудиться. Она ведь непременно захочет открыть дверь, дабы проверить, все ли ее вещи на месте. К тому времени мы уже присоединимся к ребятам и уедем на такси. Все прошло как по писаному. Старуха не появилась. Я нес один чемодан, Стэнли другой. Мона тащила машинку. За углом нас ждали веселые возбужденные дети. Мы поймали такси и покатили к Стэнли домой. Я полагал, что его жена не придет в восторг, узнав, что наделали в чужом доме ее дети. Но нет. Она сочла нашу оргию разрушения забавной выходкой, не больше того. Что до детей, то ее порадовало, что юное поколение так позабавилось. Единственное, на что она пожаловалась, так это на их перепачканную одежду. Нас ждала обильная трапеза. Холодное мясо, болонская колбаса, сыр, пиво и крекеры. Вспоминая утренние подвиги, мы хохотали до колик. «Видишь, на что способны поляки», — сказал Стэнли. «Когда дело доходит до разрушения, удержу не знают. В глубине души все поляки — звери, и, пожалуй, они похуже русских. Когда убивают, хохочут, когда пытают, заходятся в истерике от веселья. Вот тебе юмор по-польски». «А когда впадают в сентиментальность, — добавил я, — отдают ближнему последнюю рубашку или матрац с постели». Хорошо, что на дворе было лето, ибо накрывались мы только простыней да зимним пальто Стэнли. Квартира, к счастью, оказалась хоть бедной, но чистой. В доме не было пары одинаковых тарелок. Ножи, вилки, ложки — все разнокалиберные и собранные чуть ли не на свалке. Все у них было три комнаты, все смежные и темные, типичная квартира железнодорожников. Ни горячей воды, ни ванной, ни даже душа. Мы мылись по очереди в кухне у раковины. Мона предложила помогать приготовке. Но София слышать об этом не пожелала. Все, что нам разрешили делать, это каждый день сворачивать наш матрас и подметать полы. Еще время от времени мы мыли посуду. Совсем неплохо для временного-то пристанища. Правда, район был убогий, трущобы. Всего за несколько домов от нас проходила надземка. Самое неудобное, Стэнли спал днем, хотя спал он всего часов 5. И я заметил, как мало он ел. Единственным, без чего он не мог обходиться, были сигареты. Он сворачивал их сам, по привычке, сложившейся еще со времен службы в Форт Оглтропе. Стэнли не мог нас снабдить только одним – деньгами. Каждый день жена выдавала ему 10 центов на проезд до работы. Уходя, он брал с собой пару завернутых в газету сандвичей. Начиная со вторника, все покупалось в кредит. Невесело, но Стэнли жил так годами и не думая, что ждал перемен к лучшему. Пока изо дня в день было что есть, пока дети накормлены и одеты. Мы с Моной, расходясь каждый по своим делам, исчезали из дома примерно к полудню и возвращались к ужину. Мы создавали впечатление, что шастаем по городу в поисках работы. Мона раздобывала немного денег, благодаря которым мы перебивались со дня на день, а я бесцельно бродил по улицам, заглядывая в библиотеки или музей, или, когда мог себе это позволить, ходил в кино. Ни малейшего желания искать работу ни у нее, ни у меня не было. Мы об этом даже не говорили. Поначалу увидел Мону, что не день возвращающуюся с подарками для детей, хозяева радовались. Мона взяла за правило не приходить домой с пустыми руками. Помимо обычной еды, в которой мы остро нуждались, она нередко приносила деликатесы, которых Стэнли с женой никогда в жизни не пробовали. Детям неизменно доставались леденцы или пирожные, и они ждали Мону каждый вечер, околачиваясь у входной двери. Какое-то время все это было довольно весело. Множество сигарет, замечательные пирожные и пироги, все сорта еврейского и русского хлеба, банки с маринованными огурцами, сардинами, тунцом, оливками, майонезом, копчеными устрицами, копченая лососина, икра, сельдь, ананасы, земляника, крабы, русская шарлотка и бог знает что еще. Мона говорила, что все это дары ее друзей. Она не смела признать, что, транжиря деньги, все это покупает. Софи, само собой, обалдевала. Украшавшего ныне ее буфет набора продуктов она не видела никогда. И совершенно очевидно, на такой диете она могла сидеть до бесконечности. Дети, естественно, тоже. Но только не Стэнли. Он смотрел на все с точки зрения свыкшегося с нуждой человека. Что они станут делать, когда мы съедем? Мы баловали их детей, и жена будет ждать чудес, творить которые он не в силах. Стэнли возненавидел нашу привычку к роскоши. Однажды он открыл буфет, вынул из него несколько банок с деликатесами и сказал, что обменяет их на деньги. Нужно оплатить давно просроченные счета за газ. На следующий день он отвел меня в сторону и без обиняков потребовал, чтобы моя жена не приносила больше детям леденцов и пирожных. Он становился все угрюмее и угрюмее. Возможно, его изматывал беспокойный дневной сон на голых пружинах. Или он подозревал, что не так уж рьяно мы ищем себе работу. Ситуация складывалась поистине гамсуновская. Но Стэнли был не в настроении, чтобы оценить ее по достоинству. За столом мы едва разговаривали. Дети вели себя, как запуганные. Софи открывала рот только с дозволения ее повелителя и господина. Денег теперь не хватало даже на проезд до работы. А наличные всегда выкладывала Мона. И за дня в день я ждал, что меня напрямую спросят, откуда у нее деньги. София, конечно, вопросом не задавала. Мона ее разочаровала. София не сводила с нее глаз, следуя взглядом за каждым ее движением, каждым жестом. К Моне она относилась как к земному воплощению некой богини. Ночами, лежа без сна, я спрашивал себя, как бы реагировала Софи, случись ей хотя бы в течение дня проследовать привычными путями Моны. Например, того дня, когда Мона встречается с одноногим ветераном из Уихокена, Ротермель, так его зовут, будет, конечно, пьян, как обычно, он будет ждать ее в задней комнате пивного бара, примостившегося на одной из мрачных боковых улочек, которыми славится Уихокен. Он уже наклюкался и бормочет какую-то невнятицу. При виде входящей Моны он поднимается со стула и намерен отвесить ей церемонный поклон, но ему мешает протез. Он дрожит от волнения и сознания собственной беспомощности, как большая птица, попавшая лапой в силки. Проливает пиво и матерится, грязным платком стряхивая жидкость с жилета. «На этот раз ты опоздала всего на 2 часа», — ворчит он. «Сколько?» И он лезет в нагрудный карман за своим толстым бумажником. Мона со своей стороны эту сцену они разыгрывают неоднократно, притворяется оскорбленной. «Убери свой бумажник». Ты считаешь, я прихожу лишь за этим? Он, убей меня, Бог, А еще зачем же? Не из-за меня же. Дуэт начался. Они репетировали его уже сотни раз. Он: «Ну какую историю ты придумала сегодня? Можешь считать меня идиотом, но ты делаешь это классно. Она: а тебе непременно нужна причина? Когда ты научишься доверять другим?» Он: «Хороший вопрос. Если согласишься как-нибудь посидеть лишние полчаса, может быть, я отвечу. Сколько у тебя времени?» Он смотрит на часы. «Сейчас 3:15. Она: ты же знаешь, я должна вернуться к 6. Он: твоя мать все еще болеет? Она: а ты как думаешь, произошло чудо? Он: я думал, на этот раз твой отец лег. Она: о, прекрати, ты опять напился. Он: к счастью для тебя, иначе я мог бы забыть дома бумажник. Так сколько? Давай с этим покончим, а потом немного поговорим. Говорит с тобой, что в университете учиться. Она: сегодня, пожалуй, 500. Он: 100? Слушай, сестричка, я знаю, я дурак, но у меня нет золотой жилы. Она: ты за прежнее хочешь, чтобы мы еще раз повторили все заново? Роттермель с сожалением вытаскивает бумажник, кладет его на стол. Он: чего хочешь? Она: я уже сказала тебе. Он: я хочу сказать, что пить будешь. Ты же не собираешься бежать, даже не выпив. Она: ну ладно, тогда коктейль из шампанского. Он: пиво ты никогда не пьешь, а? Поигрывает бумажником. Она: что ты вертишь бумажником у меня под носом? Унижаешь? Он: ну, это не так-то просто. Пауза. Знаешь, я сидел тут, ждал и думал, чем бы тебя порадовать по-настоящему. Ты этого не заслуживаешь, но какого рожна? Будь я поумнее, не сидел бы я здесь с тобой. Пауза. Ты знаешь, о чем я думал? О том, как сделать тебя счастливой. Ты вроде бы красивая, но несчастнее тебя я вообще девушки не встречал. Я и сам не оптимист, не красавец, и с каждым днем все больше разваливаюсь. И все-таки не могу сказать, что так уж несчастен. Какого черта? У меня все-таки есть одна нога, и я могу прыгать на ней. И время от времени я даже смеюсь, пусть над самим собой. Но знаешь, я ни разу не слышал, чтобы смеялась ты, это ужасно. Ты вредишь себе, вот что, она, перебивая его. И все бы переменилось, если бы я вышла за тебя замуж. Он: да не то чтобы. Наша супружеская жизнь вряд ли стала бы цветущим раем, но во всяком случае я мог бы тебя обеспечить и положил бы конец этому попрошайничеству и долгам. Она: если бы ты действительно хотел освободить меня, ты бы меня не покупал. Он: ну вот, как на тебя похоже. Ты даже на миг не можешь предположить, она, что у каждого из нас была бы своя личная жизнь. Официант приносит коктейль из шампанского. Он: принеси еще один, леди хочет пить. Она: неужели необходимо затевать этот фарс снова и снова? Тебе не кажется, что он уже приелся? Он: мне нет. У меня не осталось иллюзий. Но это способ общаться с тобой. Лучше уж говорить об этом, чем о больных и больницах. Она: значит, ты не веришь ни слова из того, что я тебе говорю? Он: я верю каждому твоему слову, потому что хочу верить. Должен же я верить во что-то, пусть даже в тебя. Она: пусть даже в меня? Он: ну ладно, ладно, ты знаешь, что я хочу сказать. Она: и так ты считаешь, что я присосалась к тебе как пиявка? Он: пожалуй, точнее я не мог бы выразиться, спасибо. Она: сколько сейчас времени, скажи, пожалуйста. Роттермель смотрит на часы, он лжет. Сейчас точно 4:20. Затем делает вид, что испугался. Но ты должен непременно выпить еще. Я приказал ему сделать еще один. Она: «Выпьешь сам, у меня нет времени». Он в отчаянии: «Эй, официант, где тот коктейль, который я заказывал час назад?» Он забывается и пробует встать со стула, спотыкается и в изнеможении оседает снова. Черт бы побрал эту ногу! Лучше уж обходиться деревянной культей. Черт бы побрал эту дерьмовую гребаную войну! Извини, я забылся. Чтобы успокоить его, Мона делает глоток из бокала, затем резко поднимается. «Я должна идти», — говорит она, — идет к двери. «Обожди, обожди минуту», — кричит Роттермель. «Я вызову такси». Он сует бумажник в карман и ковыляет за ней. Такси сует бумажник ей в руку. «Вот, пожалуйста», — говорит он, — «ты же знаешь, я просто шутил». Мона хладнокровно отсчитывает несколько банкнот и засовывает бумажник ему в боковой карман. «Когда увидимся?» «Когда мне снова понадобятся деньги?» «Неужели тебе никогда ничего, кроме денег, не нужно?» Молчание. Они движутся по обезумевшим улицам Куихокена, находящегося, если верить атласу, в центре Нового Света, но имеющего не меньшие шансы претендовать на ранг бородавки на лике планеты Уран. Есть города, в которых оказываешься не иначе, как в минуты отчаяния или в полнолуние, когда вся взбудораженная эндокринная система начинает ходить ходуном. Эти города заложены тысячи световых лет назад людьми доисторического прошлого, у которых было одно утешение — они знали, что им не придется в них жить. В этой анахроничной схеме мироздания нетленно все, за вычетом фауны и флоры забытых геологических эпох. Все знакомо и все чуждо. На каждом углу можно сбиться с пути. Названия всех улиц здесь пишутся шиворот на выворот. Роттермель в отчаянии, ему грезится суматошная окопная жизнь. Ныне он адвокат, хотя и одноногий. Он ненавидит бошей, лишивших его ноги, и в равной мере ненавидит и своих соотечественников. Но больше всего он ненавидит город, в котором родился. Он ненавидит и себя за то, что пьет как сапожник. Он ненавидит все человечество и еще птиц, животных, деревья и солнечный свет. Все, что осталось ему от опостылевшего прошлого, это деньги. Он ненавидит и их. Каждый день, очнувшись от похмельного сна, он попадает в мир жидкой ртути. Преступление для него — такой же объект промысла, такой же товар, как для других ячмень, пшеница или овес. Там, где он некогда парил, веселясь и ликуя, как жаворонок, он теперь ковыляет с опаской, кашляя, подстанывая, хрипя. Утром того рокового боя он был молод, исполнен сил, мужественен. В тот день он расстрелял из пулемета гнездо бошей, положил двух лейтенантов из собственной бригады и собирался также поступить с походной кухней. Но тем же вечером он лежал, умирая, в луже собственной крови и рыдал, как дитя. Мир двуногих обходил его стороной. Ему уже не дано когда-либо в него влиться. И тщетно он издавал нечеловеческий вой, тщетно возносил молитвы, тщетно призывал мамочку. Война для него кончилась, он стал одной из ее реликвий. Увидев Уихокен снова, он ощутил желание заползти под кровать матери и умереть. Он попросил показать ему комнату, где играл ребенком. Выглянул в сад из окна сверху и с отчаяния плюнул в него, захлопнул дверь дома для старых друзей и пристрастился к бутылке. Между его прошлым и настоящим — века — и челнок его памяти беспрерывно снует взад и вперед. У него только один якорь спасения — его состояние. Но он относится к нему так же, как слепой, к обещанию подарить ему белую трость. И вот как-то вечером, когда он сидит один-одинешенек за столиком в одном из баров Веллинжа, к нему подходит женщина и протягивает натюрморт. Он приглашает ее присесть, заказывает ей обед, терпеливо выслушивает истории, которые она рассказывает, забывает, что у него искусственная нога, забывает, что когда-то была война, и неожиданно сознает, что любит эту женщину. Ей не обязательно любить его, ей нужно только быть. Не согласится ли она время от времени с ним встречаться, всего лишь на несколько минут, тогда жизнь снова обретет для него смысл. Ротермель грезит. Он забывает все душераздирающие сцены, что противоречит этому идиллическому образу. Ради нее он готов на все, даже сейчас. А сейчас давайте на время оставим Роттермеля. Пусть себе грезит, сидя в такси на пароме, мягко качающем его на груди Гудзона. Мы встретимся с ним снова на берегах Манхэттена. На 42-й улице Мона ныряет в подземку, чтобы через несколько минут вынырнуть из нее на Шеридан-сквер. Здесь ее маршрут становится по-настоящему беспорядочным. Софи, следуя она и впрямь за ней по пятам, было бы нелегко за ней угнаться. Виллидж — это сеть лабиринтов, скроенная по образу и подобию убогих и бестолковых снов ранних голландских поселенцев. Здесь на исходе извилистых улочек вы почти неминуемо встречаетесь лицом к лицу сами с собой. Узкие проходы между домами, улочки, погребки, мансарды, площади, развязки на три стороны, дворы, все нелепое, угловатое, асимметричное и бестолковое. Единственное, чего тут не хватает, так это мостов в Милуоки. Иные из кукольных домиков, зажатых между мрачными доходными домами и ущербными стенами фабрик, дремлют здесь в вакууме времени многие десятилетия. Сонное, призрачное прошлое проступает на фасадах, на странных названиях улиц, на миниатюрности, привитой здешним местам голландцами. Настоящее заявляет о себе воинственными криками уличных мальчишек и глухим гулом уличного движения, колеблющего не только подсвечники в домах, но даже ушедшие в землю фундаменты зданий. И над всем давлеет причудливое смешение рас, языков и привычек. Выбившиеся на поверхность американцы, кто бы они ни были, банкиры, политики, судьи, люди-богемы или истинные художники, все немного свихнувшиеся. Здесь все дешево, безвкусно, вульгарно или фальшиво. Менни-кошелка тут ровня тюремному смотрителю, притаившемуся за углом. Истинное братание осуществляется лишь на самом дне плавильного котла. И все притворяются, будто это место самое интересное в городе. В квартале полно эксцентриков и чудаков. Они сталкиваются и отскакивают друг от друга, подобно протонам и электронам в пятимерном мире, фундаментом которому служит хаос. Как раз в Вилледже Мона чувствует себя как дома, и только тут она может быть до конца собой. Тут она встречает знакомых на каждом шагу. Эти встречи разительно напоминают коловращение муравьев во время их лихорадочного труда. Разговор осуществляется через антенны, которыми они яростно манипулируют. Не произошло ли где поднятие почвы, жизненно угрожающее муравейнику. Люди взбегают по лестницам, а с лестниц сбегают, приветствуют друг друга, жмут руки, здороваются носами, эфемерно жестикулируют, проводят предварительные и официальные переговоры, кипятятся и надуваются, говорят по радио, раздеваются и переодеваются, перешептываются, предупреждают и угрожают, упрашивают, участвуют в маскарадах. Все в точности, как у насекомых, и со скоростью, на которую способны лишь насекомые. Даже занесенный снегом виллидж пребывает в постоянном движении и возбуждении, хотя абсолютно ничего существенного эта деятельность не порождает. Утром болит голова, вот и все. Подчас, однако, в одном из домов, который замечаешь только во сне, можно углядеть передвижение бледного и робкого существа, обычно сомнительного пола, принадлежавшему миру Дюмарье, Чехова или Алена Фурнье. Зваться оно может по-разному – Альмой, Фредерикой, Урсулой, Мальвиной. Главное, чтобы имя гармонировало с золотисто-каштановыми прядями, префаэлитской фигурой, гельскими глазами. Существо редко выходит из дома, а если выходит, то лишь в предрассветный час. Монофатально тянет к таким фигурам. Ее отношения с ними окутаны покровом тайны. Спешка, которая гонит ее по текучим улочкам, может и не таить в себе ничего более важного, нежели покупка дюжины белых гусиных яиц. Нет-нет, никакие другие яйца не подойдут. По пути, походя, ей может прийти в голову удивить свою серафическую подругу, подарив старомодную миниатюру, источающую запах фиалок или креслокачалку родом с холмов Дакоты, или табакерку, отделанную благоухающим сандаловым деревом. Первым делом подарок, потом несколько пахнущих типографской краской банкнот. Как в грозу между двумя ударами грома и молнии, она, запыхавшись, появляется и также запыхавшись, исчезает. Даже Роттермель удивился бы тому, как быстро и на какие цели тратятся его деньги. Мы же, встречающие ее в конце столь хлопотливо проведенного дня, узнаем, что ей удалось купить немного продуктов в бакалее и раздобыть совсем немного наличных. На бруклинской стороне мы говорим только о мелочи, считающейся в Китае наличными. Как дети мы играем в пятаки, гривенники и пенсы. Доллар – это понятие абстрактное, используемое лишь в сфере высоких финансов. Во время нашего проживания у поляков Стэнли и я рискнули вместе вывезти за границу лишь однажды. Мы решили посмотреть вестерн с какими-то совершенно уникальными дикими лошадьми. Кино напомнило Стэнли о его былых днях в кавалерии, и он так расчувствовался, что решил в этот вечер работу проигнорировать. В ходе ужина он все время рассказывал свои истории из жизни, с каждой становясь все более нежным, симпатичным и романтически настроенным. Неожиданно он припомнил ту необъятную корреспонденцию, которую мы вели друг с другом в отроческие годы. Все началось в тот день, когда я увидел, как он едет навстречу по улице ранней печали на похоронном катафалке, сидя рядом с возницей. После смерти дяди тетя Стэнли вышла за владельца похоронного бюро, тоже поляка, и Стэнли всегда помогал ему во время похоронных процессий. В это время я как раз ошивался почему-то прямо посреди дороги. Я был уверен, что с катафалка помахал мне именно Стэнли, хотя не верил своим глазам. Если бы не похороны, я бы побежал рядом с экипажем и обменялся бы с ним парой приветственных слов. Но я стоял как вкопанный и смотрел, как кортеж исчезает за углом. Так я впервые за целых 6 лет увидел Стэнли. Встреча произвела впечатление. На следующий же день я сел и написал ему письмо на старый адрес. Сейчас Стэнли это письмо вынул и все другие, последовавшие за ним. Я постыдился сказать ему, что уже давно потерял его письмо. Но я помнил, как они выглядели. Длинные листы желтой бумаги, исписанные затейливым почерком. Почерком деспота. И еще поистине бессмертное обращение, с которого он начинал. «Мой очаровательный друг, и это мальчику в коротких штанишках. Что же касается стиля, то такие письма мог бы писать Теофиль Готье незнакомому ему адепту. А как много было в них литературных заимствований. Но они повергали меня в экстаз. Неизменно, всегда». О том, что собой представляли мои собственные письма, я как-то ни разу не задумывался. Они принадлежали отдаленному прошлому, забытому прошлому, но сейчас я держал их, и моя рука дрожала, пока я читал. Так вот, какой был я подростком? Какая жалость, что никто не снял по нашей жизни кинокартину. Какие же были чудные мы. Маленькие сорванцы, задиры, зазнайки, всерьез рассуждающие о таких вещах, как вечность и смерть, перевоплощение, метампсихоз, либертинаж, самоубийство, притворявшиеся, что книги, которые мы читали, ничего не стоят по сравнению с теми, которые мы сами напишем в будущем, рассуждавшие о жизни так, словно мы познали ее до конца. Но даже в этих претенциозных упражнениях юности я с изумлением обнаруживал семена способности к воображению, которым суждено было со временем дать всходы. Даже в этих истлевших от времени посланиях ощущались резкие перебивы и повороты, указывавшие на существование пока еще скрытого огня и неосознанных душевных конфликтов. Я был тронут тем, что открыл для себя в этих письмах. Оказывается, я заблуждался уже тогда, когда еще вовсе не осознавал самого себя. Стэнли, как я помню, не заблуждался. У него был стиль, и он был зажат им, как дама корсетом. Помню, в тот период я считал его гораздо более зрелым, гораздо более интеллектуально развитым. Он подавал надежды стать блестящим писателем, а я просто трудолюбивым бумагомаракой. Как у любого поляка, у него была блестящая родословная, я же был просто американец без рода и племени, с сомнительной туманной генеалогией. Стэнли писал так, словно сошел с прибывшего в Америку корабля только вчера. Я писал языком без году недели, благоприобретенным и совершенно не похожим на язык улицы, который, собственно, и языком-то не был. За плечами у Стэнли я видел парадный ряд его предков, воинов, дипломатов, поэтов, музыкантов. У меня вообще предков не было. Мне их приходилось выдумывать. Интересно, что чувство преемственности или эфемерной связи с прошлым, подчас у меня появлявшимся, обычно способствовало созерцанию одной из трех резко отличавшихся друг от друга вещей. Вида узких старинных улочек с миниатюрными домиками, портретов некоторых далеко нетипичных для большей части людей индивидуальностей, как правило, мечтателей или фанатиков, а также фотоснимков и зарисовок, особенно пейзажных, природы Тибета. Под их воздействием я терялся в одно мгновение, чтобы затем ощутить великолепное единение с миром, с самим собой. Только в такие редкие моменты я сознавал себя или же внушал себе, что сознаю. Я был связан, если можно так выразиться, скорее с понятием человека, нежели с человечеством как целым. Но сознавать мой действительный ритм, мое действительное бытие, я начинал лишь при переводе стрелки моего индивидуального пути на главную железнодорожную линию. Индивидуальность воспринималась мной как некая жизненная укорененность. Расцвет означал культуру, или, короче, мир циклического развития. В моих глазах великие всегда ассоциируются со стволом дерева, а не с его ветвями или кроной. В то же время великие легко обнаруживали способность к утрате индивидуальности. Они все вариации одного единственного человека Адама Кадмана, или уж как там его называют. Мою родословную я вел не от собственных предков, а от него, и в моменты сверхчувственного прозрения соединялся с ним, совершив прыжок назад одним махом. В отличие от меня, Стэнли, как и все шовинисты, прослеживал свое растительное происхождение лишь до возникновения польской нации, то есть до Припятских болот. Там он и лежал лаской, увязнувшей в тени. Своими щупальцами он дотягивался лишь до национальных границ Польши. Он так и не стал американцем в истинном смысле слова. Для него Америка была не страной, а состоянием транса, позволявшей ему передать потомству свои польские гены. Любые отклонения от нормы, то есть от польского типа, приписывались осложнениям, неизбежно возникающим при любом приспособлении или адаптации. Все американское Стэнли было лишь прививкой, следы которой должны были рассосаться в поколениях, берущих начало из его чресел. Мысли и заботы подобного рода Стэнли открыто не выражал. Они у него были и часто проявляли себя в форме намеков. Верный ключ к его действительным чувствам всегда обнаруживало ударение, которое он делал на той или иной фразе или слове. В глубине души он противостоял тому новому миру, в котором жил. Он лишь поддерживал в нем свою жизнь, так сказать, лишь следовал процедуре, ничего более. Чисто негативный опыт его жизни, однако, не становился от этого менее действенным. Все дело было в подзарядке батарей, ибо дети установят с миром необходимый контакт. Через них расовая энергия поляков, их мечты, их устремления, их надежды обретут новую жизнь. Сам же Стэнли готов был удовлетвориться пребыванием в промежуточном мире. Пусть так, это ничуть не мешало мне с наслаждением парить в миазмах польского духа. Область их распространения я называл Полонезией. Это было внутреннее, окруженное степями море, вроде Каспийского. Над его взбаламученными застойными водами, над его предательскими мелями и невидимыми источниками летели гигантские перелетные птицы. Переселяясь на время зимы за границу, они были провозвестниками прошлого и будущего, польского прошлого и будущего. Все, что это море окружало, было для них предательским и вредоносным. А остро необходимое пропитание поступало только от языка. «Что такое богатство английского?» — спрашивал я себя в сравнении с поющей зеленой листвой польского Вавилона. Говорящий на своем языке поляк говорит не только со своим другом, но со всеми соотечественниками, проживающими повсюду в мире. Иностранцу вроде меня, осчастливленному возможностью присутствовать при исполнении этого торжественного ритуала, речь польских друзей может показаться бесконечным монологом, обращенным к бесчисленным призракам диаспоры внутри страны и за ее пределами. Истинный поляк считает себя тайным хранителем сказочных сокровищ своей расы, и с его смертью утрачивается некая тайная часть накопленных духовных богатств, неведомых иностранцу. Но в языке не теряется ничего, и пока жив хоть один поляк, способный произносить звуки родной речи, Польша не погибнет. Говоря по-польски, Стэнли становился другим человеком. Даже когда он разговаривал с таким ничтожеством, как его жена. Он мог болтать о молоке или крекерах, но в моих ушах слова его звучали музыкой, переносящей нас обратно в рыцарский век. Ничто так не подводит итог модуляциям, диссонансам и квинтэссенции польского. Ничто так не объемлет его, как слово «алхимия». Подобно сильному растворителю, польский трансформирует образ, понятие, символ или метафору в мистическую, прозрачную, благоухающую, текучую субстанцию, чей сладкозвучный резонанс предполагает постоянное чередование и взаимоизменение идеи и действия. Исходящая горячим гейзером из кратера человеческого рта польская музыка, ибо это вовсе не язык, а именно музыка, поглощает все, с чем вступает в контакт, опьяняя мозг пахучими едкими испарениями своего металлического источника. Человек, пользующийся этим средством общения, строго говоря, перестает быть всего-навсего человеком, он становится магом. Книгу демонологии можно было написать только на польском, и принадлежность к славянам здесь ни при чем. Быть славянином не значит быть поляком. Поляк уникален и неприкасаем. Он основной двигатель прогресса, персонифицированный порыв изначальной энергии. И его царство — это страшное царство судьбы, ведь солнце поляка погасло давным-давно. Для него узкие и ограничены все горизонты. Он камикадзе той расы, которая прокляла самое себя и самое себя оправдала. Переделывать мир? Да он скорее уж вернет его в бездонную яму. Подобного рода размышления всегда всплывали на поверхность, когда я выходил из дома, чтобы размять ноги. Совсем неподалеку от дома Стэнли располагался мир, во многом родственный тому, в котором я провел детство. Там пролегал канал с черными, как чернила, застойными водами, вонявшими, как свалка 10 000 конских трупов. Но в окрестностях канала располагались извилистые переулки, кривые, до сих пор мощеные булыжником улочки и разбитые тротуары, состоящими вдоль них домиками-развалюхами, беспорядочно налепленные на них кривосвисающие на петлях ставни, производили впечатление, особенно на расстоянии, огромных букв древнееврейского алфавита. Останки старой мебели, безделушки, разбитая посуда, разного рода приспособления и материалы — все валялось прямо на улице, бахрома обтрепанной ткани общества. Каждый раз, приближаясь к пределам этой лилипутии, я снова превращался в 10-летнего мальчика. Мои чувства становились сильнее, память живее, голод острее. Я мог разговаривать с самим собой, с тем, каким был когда-то, и с тем, каким стал сейчас. Кем была я, гулявшая здесь, все вынюхивавшая и разведывавшая, я не знал, несомненно, посредническим я. Я, склоняемым к лжесвидетельству судом высшей инстанции. На этой освещенной разумным началом арене я вспоминал о Стэнли с неизменной теплотой. Он был моим невидимым спутником, которому я доверял даже не родившейся до конца мысли. Он был един в трех лицах — иммигранта, сироты, беспризорника. полной противоположности, мы прекрасно понимали друг друга. То, чему он завидовал, я царски дарил ему. То, чего добивался я, он скармливал мне из своего клюва. Мы плавали по серовато-зеленой поверхности нашего детства, как две сиамские рыбки. У нас не было покровителя, и мы наслаждались нашей воображаемой свободой. Что крайне интересовало меня в детстве, и что не перестает интересовать по сей день, это слава и чудо вылупления из яйца. Бывают в детстве благоуханные дни, когда, возможно, из-за какого-то замедления времени выходишь за дверь не в явный, а в дремущий мир. Не в мир человека или природы, а в неодушевленный мир камней, минералов, предметов. Неодушевленный мир, раскрывающийся бутоном, остановившимся от удивления детским взглядом, затаив дыхание, наблюдаешь, как в этом царстве латентной жизни начинает медленно пробиваться пульс. Ощущаешь невидимые лучи, вечно струящиеся из самого отдаленного космоса, и понимаешь, что такие же лучи испускаются одинаково микрокосмом и макрокосмом, как наверху, так и внизу. И ты в одно мгновение освобождаешься от иллюзорного мира материальной реальности и с каждым шагом вступаешь заново перекресток в развязку всех этих концентрических излучений, каково единственное является истинной сущностью всеохватывающей и всепроникающей реальности. Смерть не существует. Все сущее есть изменение, колебания, создание и пересоздание. Песнь мира, заключенная в каждой частичке той специфической субстанции, что мы именуем материей, несется вперед в неравновесной гармонии, проникая собой ангелическое существо, дремлющее в оболочке физического тела, называемого человеком. Стоит такому ангелу принять на себя бремя владычества, и физическое существо начинает неудержимо цвести, и во всех царствах мира начинается тихое и настойчивое цветение. Почему мы думаем, что ангелы, которых мы по-дурацки связываем исключительно с огромными межзвездными пространствами, любят все считающееся малым? Как только я дохожу до берегов канала, где ждет меня мой миниатюрный мир, ангел во мне берет на себя бремя владычества. Я более не наблюдаю мир, мир сосредоточен внутри. Я ясно вижу это равно открытыми и закрытыми глазами. Это чары, не колдовство. Сдайся, и блаженство, которое ты переживешь, сдастся тебе. И то, что прежде было разрухой, гниением и грязью, преобразится. Микроскопическое око ангела видит бесконечные части, составляющие божественное целое. Телескопическое око ангела не видит ничего, кроме всеобщности, которая совершенна. Разбуженный ангел видит лишь вселенные, размер не важен. Когда человек с его жалким чувством относительности смотрит в телескоп и восхищается неизмеримостью творения, он тем самым признается, что преуспел в сведении безграничного к ограниченному. Он как бы приобретает оптическую лицензию на беспредельное величие непостижимого для него творения. Что может иметь для него значение, если он укладывает фокус своего микроскопического телескопа тысячи вселенных? Процесс увеличения лишь обостряет чувство миниатюрности. Но человек чувствует или притворяется, что чувствует себя уютнее в своей маленькой вселенной, когда он открыл, что лежит за ее пределами. Мысли, что его вселенная может быть не больше, чем крошечная кровяная корпускула, вводит его в состояние транса, убаюкивает мука отчаяния. Но использование искусственного ока, неважно, до каких чудовищных размеров оно не было бы доведено, радости ему не приносит. Чем больше пространство охватывает он своим взглядом, тем страшнее ему становится. Он понимает, хотя и отказывается верить, что при помощи этого ока ему никогда не проникнуть и тем более никогда не стать соучастником тайны творения. Смутно и неясно, но он сознает, чтобы вернуться в таинственный мир, из которого он появился, нужны другие глаза. Мир своей истинной сущности человек может увидеть лишь ангелическим оком. С этими миниатюрными царствами, где все скрыто в глубине, все немо, все преображено, можно нередко встретиться в книгах. Некоторые страницы Гамсуна обладают не меньшей гармонической силой очарования, чем прогулка вдоль моего излюбленного канала. На короткий миг испытываешь тот же род головокружения, что и вагоновожатый, покидающий свое место в трамвае, когда тот валится под откос. Вслед за этим одно сладострастие. Сдайтесь снова. Сдайтесь на милость чарам, сделавшим лишним даже автора, и тот же ритм вашего времени замедлится. И вы замрете, впитывая в себя словесные построения, которые задышат, как живые дома. И кто-то, кого вы никогда не встречали и никогда не встретите, появится из ничего и овладеет вашими помыслами и чувствами. Может быть, даже такой ничтожный персонаж, как Софи, или для вас может стать неимоверно важным тот самый вопрос покупки больших белых гусиных яиц, пропитанное космическими флюидами, события и положение ни вам, ни автору не подвластны. Диалог в книге может быть чистой чепухой и в то же время в подтексте астральным. Автор дает ясно понять, его здесь нет, и ты остаешься один на один с соперником, наверное, ангелом. А он оживит сцену, замедлит мгновение и будет повторять это снова и снова, пока у тебя не создастся чувство реальности, близкое к галлюцинаторному. Вот небольшая улочка, может быть, не длиннее квартала. Вот маленькие садики, за которыми ухаживают тролли, постоянный солнечный свет и запоминающаяся музыка, приглушенная, сливающаяся с гудением насекомых и шуршанием шелестящей листвы. Радость, 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 интимность цветов, птиц, камней, хранящих память о магических днях прошлого. Мои мысли обращаются к Гамсуну, потому что подобные моменты литературных восторгов я часто делил со Стэнли. Уличная мальчишеская жизнь с ее гротескными переживаниями нас с ним к таким таинственным встречам подготовила. Каким-то неведомым образом мы прошли верную инициативу, и тем самым, сами того не зная, органично влились в тот традиционно существующий андерграунд, который с одному ему ведомыми интервалами выблевывает наружу писателей, становящихся позже романтиками, мистиками, визионерами или дьяволопоклонниками. И это как раз для нас, существовавших тогда лишь в эмбрионе, были написаны некоторые заграничные пассажи гамсуновских книг. И это именно мы поддерживаем интерес к книгам, которым угрожает сгинуть в забвении. Мы лежим в засаде, как хищники, и с нетерпением ожидаем моментов, которые не только воплотят в жизнь, но и подтвердят верность наших экстравагантных литературных приемов. Мы развиваемся однобоко, по спирали, становимся односторонними, косим и заикаемся, но не потеряли надежды вписать наш мир в уже существующий. У нас ангел спит неглубоким сном, и при малейшем сотрясении он готов принять на себя команду. Мы восстанавливаемся лишь бодрствуя в одиночку, и по-настоящему общаемся только тогда, когда грубо разъединены. Часто мы общаемся в снах. Я иду по знакомой улице и ищу какой-то очень нужный мне дом. В момент, когда я вступил на эту улицу, мое сердце яростно заколотилось. И хотя я никогда этой улицы не видел, она более знакома мне, ближе и важнее для меня, нежели любая другая, какую я знал. Этой улицей я возвращаюсь в прошлое. Каждый дом, каждый порог, каждая калитка, каждая лужайка, каждый камень, палка, сучок или листик красноречиво разговаривают со мной. Чувство узнавания, состоящее из мириад слоев памяти, столь мощно, что я в нем почти растворяюсь. Ни начала, ни конца у улицы нет. Она отдельный сегмент, плавающий в туманной ауре. Она самодостаточна, пульсирующая часть бесконечного целого. Хотя никакого движения на улице я не вижу. Она не пустая и не покинута. Напротив, это самая живая из всех мыслимых улиц. Она живет воспоминаниями, как колдовская роща, кишащая роями невидимых хозяев. Я не могу сказать, что иду по улице, не могу сказать также, что я скольжу по ней. Эта улица переполняет меня. Я поглощен ею. Наверное, такому неизъяснимому виду блаженства можно подобрать соответствие лишь в мире насекомых. Есть чудесно, но быть съеденным — наслаждение, не поддающееся описанию. Может быть, это еще одна самая экстравагантная форма единения с миром, своего рода причастие наоборот. Конец этого ритуала всегда один и тот же. Неожиданно я сознаю, что меня ждет Стэнли. Он стоит не в конце улицы, потому что у улицы нет конца. Он стоит на той обтрепанной грани, где свет и вещество переходят друг в друга. Его оклики коротки и энергичны. «Пошли, пошли, нам пора идти!» Я немедленно приноравливаю свой шаг к его. «Вперед, марш!» И наша возлюбленная улица начинает кружиться, как управляемый невидимым механиком вращающийся стол. И мы доходим до ее угла, где аккуратно и непоколебимо нашу улицу пересекают другие, образующие пространственную сетку нашего детства. Отсюда и далее это открытие прошлого, отличного от прошлого той памятной улицы. Подлинное прошлое деятельно, оно завалено сувенирами очень близкими, сидящими тут же, сразу под кожей. В том ином прошлом, таком всеобъемлющем, таком текучем, таком искрящемся, не существовало разницы между прошлым, настоящим и будущим. Она лежала вне времени. Если я называю его прошлым, то лишь подразумевая возвращение, каковое, в свою очередь, является не столь возвращением, сколь восстановлением, рыба, подплывающая обратно к источнику собственного бытия. Когда начинает играть неслышная музыка, убеждаешься наверняка, что ты жив. Во второй части сна Стэнли разжигает огонь. Я расстанусь с ним, когда он возбудит вибрации во всех моих мнемонических слоях. Эту задачу он выполняет с инстинктивным проворством, сравнимым с дрожащими колебаниями стрелки компаса. Он удерживает меня на тропе, извилистой, зигзагообразной, насыщенной воспоминаниями. Мы летим с цветка на цветок, как пчелы. Наполнивших ободки нектаром, мы возвращаемся в свои соты. У входа я расстаюсь с ним и ныряю в самую гущу преображения. В моих ушах отзывается гул моря. Память подавлена. Я глубоко в лабиринте раковины, в такой же целости и сохранности, как частичка энергии, дрейфующая в море звездного света. Глубокий сон, восстанавливающий душу. Я просыпаюсь рожденным заново. День лежит передо мной бархатистым лугом. Воспоминаний нет. Я свежая отчеканенная монета, готовая пасть на ладонь первого подошедшего. Как раз в такой день со мной может произойти одна из случайных встреч, способных изменить весь ход жизни. Незнакомец, подходящий ко мне, здоровается со мной, как со старым другом. Нам достаточно обменяться всего парой слов, и интимная стенография древнего братства сразу же вытесняет современную речь. Наша связь загадочна и серафична. Мы общаемся с легкостью и быстротой глухонемых от рождения. Я иду на нее с единственной целью — реориентации. Изменение хода жизни, как я уже излагал, означает простую вещь — коррекцию моего положения относительно звезд. Незнакомец он только что из другого мира. Подсказывает мне направление. Определил истинные координаты. Я прокладываю курс через заранее нанесенный на карту царство судьбы. И подобно улице, плавно вставшей в нужное положение, иду к верному совмещению координат. Наконец движение началось. Панорама, расстилающаяся передо мной, величественна и страшна. Истинно тибетский пейзаж манит меня вперед. Я не знаю, создан ли он моим внутренним оком, или произошел катаклизм, возмущение внешней реальности, подстроившийся к полной реориентации, которую я только что завершил. Знаю только, что я еще более одинок, чем когда-либо. Все, что случится отныне, будет шоком или открытием. Я не один. Я среди других одиночек. И все мы, каждый из нас, говорим на своем собственном неповторимом языке. Мы, словно собравшиеся вместе боги, каждый в ауре своего собственного непостижимого мира. Это первый день недели нового цикла сознания. Цикла, который, как знать, продлится ровно неделю или всю жизнь человеческую. Вперед, говорю я, пойдем, вот и мы. С Кареном Лунгреном меня сколько-то лет назад познакомил Макси Шнагик. Просто не могу вообразить, что объединяло эту парочку. В жизни не встречал более разных людей. Швед Карен Лунгрен получил образование в Оксфорде, где произвел нечто вроде фурора спортивными подвигами и невиданной эрудицией. Это был гигант с белокурыми кудрями, тихоголосый и невероятно вежливый. В нем сочетались инстинкты муравья, пчелы и бобра. Въедливый, методичный, цепкий, как бульдог, он во всем, за что ни брался, не знал меры. Играл он с таким же ожесточением, с каким работал. Но работа была его страстью. Он мог работать стоя, сидя или лежа в постели. И как все запойные трудяги, в глубине души был закоренелый лентяй. Всякий раз, принимаясь за какую-то работу, он должен был первонаперво придумать способ, как сделать ее с наименьшей затратой сил. Нечего и говорить, что в итоге он тратил куда больше и сил, и времени. Но ему доставляло огромное удовольствие попусту рвать пупок, изобретая эти свои рациональные способы. Больше того, он был воплощенная рациональность, просто ходячая, говорящая машина для облегчения труда. Карен умудрялся усложнить любое дело, каким бы простым оно ни было. Он порядком достал меня своими странностями, когда я работал его помощником в бюро антропологических исследований. Он открыл мне глаза на абсурдную сложность десятичной системы, по сравнению с которой система Дьюи казалась детской забавой. Пользуясь системой Карена, мы могли классифицировать все на свете, от пары белых шерстяных носков до геморроидальных шишек. Как я уже говорил, последний раз я видел Карена несколько лет назад. Я всегда считал его ненормальным и ни в грош не ставил ни его хваленый интеллект, ни спортивные подвиги. Основными его чертами были занудство и усердие. Он, конечно, мог иногда от души рассмеяться, я бы даже сказал, разразиться гомерическим хохотом, но всегда в неподходящий момент или не по делу. Он тренировал в себе способного смеяться точно так же, как когда-то тренировал мышцы. У него была мания угождать всем и каждому. Мания у него была, но вот чутья ни капли. Я набросал здесь его портрет, потому что так случилось, что я вновь работаю с ним, работаю на него. Мона тоже. Мы вместе обитаем на побережье Фар-Рокавей, в хибаре, который он самолично соорудил. Если быть точным, дом еще не достроен. Это объясняет наше в нем присутствие. Вместе с Кареном и его женой мы вкалываем, имея в качестве компенсации крышу над головой и стол. В доме многое еще нужно сделать, даже слишком. Работа начинается, едва я продираю глаза, и заканчивается, когда валюсь с ног от усталости. И вернемся чуть назад. Для нас, можно сказать, было большой удачей столкнуться с Кареном на улице. Когда это произошло, мы были буквально без гроша в кармане. Дело в том, что как-то вечером, перед тем, как уйти на работу, Стэнли сказал, что мы ему осточертели. Ничего не оставалось, как тут же собрать вещички и выкатываться. Стэнли помог нам собраться и проводил до метро. Что тут скажешь? Конечно, я ожидал, что в любой день может случиться что-то подобное, и ничуть не был зол на него. Напротив, я был даже доволен. У входа в метро он передал мне чемодан, сунул в руку 10-центовик на билет и, резко развернувшись, зашагал прочь. Даже не попрощался. Мы, конечно, спустились в метро, что еще было делать, и сели в подъехавший поезд. Мы проехали линию из конца в конец 2 или 3 раза, пытаясь сообразить, что делать дальше. В конце концов, мы вышли на Шеридан-сквер. Не успели мы пройти нескольких шагов, как я, к своему удивлению, увидел шагавшего навстречу Карена Лундгрена. Он, казалось, невероятно обрадовался нашей новой встрече. Что я поделываю? Да обедали ли мы уже? И все в таком роде. Мы пошли к нему в городскую, как он выразился, квартиру, и пока его жена копошилась на кухне, отвели душу, рассказав ему о своем положении. «У меня есть именно то, что вам нужно», — объявил он с бездушным энтузиазмом. И тут же принялся объяснять, над чем сейчас работает, что для меня звучало как высшая математика, не забывая усердно почивать коктейлями и бутербродами с икрой. Начиная свою лекцию, он не сомневался, что я приму его предложение. Чтобы придать делу хоть какую-то интригу, я сделал вид, что мне нужно подумать, что у меня на примете есть кое-что еще. Он, конечно, завелся еще больше. «Переночуйте у нас», — умолял он, — «а наутро скажешь, что надумаешь». Чтобы не оставалось недомолвок, он объяснил, что кроме обязанностей секретаря и переписчика, которые мне придется выполнять, я мог бы помогать ему достраивать дом, и откровенно предупредил, что строитель из меня никудышный, но он отмахивался, сказав, мол, это не важно. После интеллектуальной работы одно удовольствие будет заняться чем-то более приземленным. Он назвал это активным отдыхом. К тому же дом на взморье. Можно поплавать, поиграть в мяч, может даже немного покататься на каноэ. Как бы, между прочим, он упомянул о своей библиотеке, коллекции пластинок, о шахматах, словно желая сказать, что нас ожидает все удовольствия роскошного клуба. Разумеется, наутро я объявил, что согласен. Мона была в восторге. Она не просто хотела, она жаждала помогать Жене Карена делать грязную работу. «Хорошо», — сказал я, — «попытка не пытка, хуже нам не будет». Мы отправились на поезде Far Rockaway. Всю дорогу Карен беспрерывно говорил о своей работе. Я понял, что он пишет книгу по статистике. Послушать его, так она представляла исключительный вклад в сию науку. Он собрал огромное количество данных, настолько огромное, что, признаться, я пришел в ужас, не успел и пальцем шевельнуть. В своей обычной манере Карен вооружился всяческими штучками, устройствами, приспособлениями, которыми, как заверил он меня, я в два счета научусь пользоваться. Одним из этих устройств был диктофон. По словам Карена, он нашел, что удобнее диктовать безликому механизму, чем секретарю. Может, конечно, случиться, что надо будет продиктовать что-то напрямую. Тогда я смогу отстучать это на машинке. «Об ошибках можешь не беспокоиться», — добавил он. Должен признаться, я несколько приуныл, узнав о диктофоне. Однако ничего не сказал, только улыбнулся и продолжал слушать, как Карен разливается соловьем. О чем он забыл сказать, так это о москитах. Он показал, где мы будем спать, крохотную кладовку, в которой едва помещалась скрипучая кровать. Как только я увидел сетку над кроватью, я понял, что нас ожидает. Это началось сразу, в первую же ночь. Ни Мона, ни я не сомкнули глаз. Карен попытался отшутиться, посоветовав денек-другой поболтаться без дела, пока не привыкнем. Прекрасно, подумал я. Чрезвычайно любезно с его стороны. Вот истинный джентльмен, питомец Оксфорда. А что, разве нет? Но и на вторую ночь мы не спали. Хотя натянули москитную сетку над кроватью, хотя намазались мазью с головы до пяток, как участники заплыва через Ла-Манш. На третью ночь пришлось сжечь какую-то китайскую дрянь. Перед рассветом, когда мы окончательно вымотались, когда нас просто трясло, мы задремали. А едва встало солнце, нырнули в волны прибоя. Тем же утром после завтрака Карен заявил, что пора бы нам всерьез приступить к делу. Его жена увела Мону, чтобы растолковать ей ее обязанности. Почти целое утро ушло у Карена на объяснение того, как пользоваться разнообразными приспособлениями, неоценимыми, как он считал, в его работе. У него скопилась настоящая гора диктофонных записей, которые ему предстояло перепечатывать на машинке. Что касается таблицы графиков, линеек, компаса и угольников, логарифмических линеек, системы подшивки и хранения материала, еще тысячи и одной мелочи, каковые мне нужно было освоить, с этим можно было подождать несколько дней. Я должен был разгребать груду диктофонных записей, после чего, или, если еще не окончательно стемнеет, помогать ему крыть крышу. Никогда не забуду первый день, проведенный за этим чертовым диктофоном. Я думал, что с ума сойду. Это было все равно, что пытаться одновременно управлять швейной машинкой, телефонным коммутатором и Викторолой. Нужно было задействовать одновременно руки, ноги, уши и глаза. Естественно, первые 10 страниц получились абсолютно бессмысленными. Я не только ошибался, но одни фразы пропускал целиком, другие начинал с середины или ближе к концу. Жаль, не сохранилась копия тех страниц, что я напечатал в первый день. Их можно было поставить в один ряд с абракадаброй Гертруды Стайн. Когда же я расшифровывал правильно, то сам не понимал ни слова. Вся эта терминология, не говоря уже о тяжелом деревянном слоге, звучала для меня как тарабарщина. С таким же успехом я мог записывать телефонные номера. Карен, словно опытный дрессировщик, обладающий безграничным терпением и упорством, сделал вид, что я справляюсь не так уж плохо. Он даже пытался развеселить меня, зачитав некоторые из моих корявых фраз. «Немного терпения», — сказал он, — «и все у тебя получится». И добавил, чтобы подсластить пилюлю. «Мне, право, неудобно, Генри, что я попросил тебя выполнить эту работу. Ты не представляешь, как я ценю твою помощь. Не знаю, что бы я делал, если бы ты отказался». То же самое он говорил бы, давая мне уроки джиу-джитсу, в чем, думаю, он был мастер. Я так и видел, как он помогает мне подняться на ноги после того, как я пролетел от его приема футов 20 по воздуху, и заботливо говорит: «Прости, старина, но через несколько дней у тебя все будет получаться. Просто не мог устоять. Не слишком ушибся?» Что мне больше всего не хватало, так это доброй выпивки. Но Карен почти не пил. Когда ему нужна была разрядка, он направлял свою энергию на другой вид работы. Работа была его пунктиком. Он работал даже когда спал. Говорю это серьезно. Потерпев неудачу в каком-то вопросе, он оставлял его подсознанию, чтобы оно решило его ночью. Самое большее, на что я смог его расколоть, — бутылка колы. Но и ей не мог насладиться в покое, поскольку пока я лениво отхлебывал напиток, он объяснял, что предстоит делать завтра. Особенно меня раздражала его манера объяснять. Он был из тех идиотов, которые считают, что диаграммы помогают что-то понять. По мне, всякая таблица или диаграмма только помогает окончательно запутаться. Мне нужно вывернуться наизнанку, чтобы разобрать простейшую схему. Я пытался втолковать им это ему, но он продолжал уверять, что мне не хватает образования, что немного настойчивости, и скоро я буду разбираться в таблицах и диаграммах с легкостью и удовольствием. «Это как математика», — сказал он. «Но я ненавижу математику», — запротестовал я. «Не следует говорить подобные вещи, Генри. Как можно ненавидеть то, что приносит пользу? Математика — это лишь инструмент, который служит нам». И он принялся разглагольствовать до тошноты о чудесах и преимуществах науки, в которой я не испытывал ни малейшего интереса. Однако я всегда умел слушать. Я уже обнаружил всего за каких-то несколько дней, что единственный способ отлынивать от работы — это вовлечь его в подобную бесконечную дискуссию. Видя, что я благожелательно внимаю ему, он воображал, что и впрямь пробудил во мне интерес. Время от времени я подкидывал ему какой-нибудь вопрос, чтобы еще на несколько минут отсрочить неизбежное начало каждодневной каторги. Конечно, все его рассуждения о математике не производили на меня ни малейшего впечатления. В одно ухо влетая, в другое вылетая. «Ты же видишь», — говорил он со всей серьезностью слабоумного, — «это совсем не так сложно, как кажется. Опомниться не успеешь, как я сделаю из тебя математика». Между тем Мона проходила свою науку на кухне. Весь день оттуда доносился грохот посуды. Я не понимал, чем, черт возьми, она там занимается. Это было похоже на генеральную уборку. Вечером в постели я узнал, что у Лотты, жены Карена, грязной посуды скопилось за неделю. Она явно не любила домашнюю работу. Артистическая натура. Карен не жаловался. Он сам хотел, чтобы она была артистической натурой. То есть после того, как она управится по хозяйству и поможет ему во всем, в чем только можно. Сам он носу не казал на кухню. Он не замечал, чистые ли тарелки и вилки, как не обращал внимания, что ему подают. Он ел без всякого удовольствия, только чтобы утолить голод. А закончив, отодвигал тарелку и принимался что-нибудь подсчитывать прямо на скатерти. Если же скатерти не было, то на столешнице. Он все делал неторопливо и с невыносимой методичностью, и одно это способно было довести меня до бешенства. Где бы он ни устраивался работать, вокруг него вечно были грязь, беспорядок и масса ненужного хлама. Чтобы найти что-то, ему надо было переворошить всю груду на столе. Если нож оказывался грязным, он медленно и тщательно вытирал его краем скатерти или носовым платком. Он никогда не выходил из себя, не раздражался, был невозмутим, упорен, как неумолимо движущийся ледник. Порой в его пепельнице дымили сразу 3 сигареты. Он не расставался с сигаретой даже в постели. По всему дому кучками, как овечьи котышки, валялись окурки. Его жена тоже была заядлой курильщицей, смолила сигарету за сигаретой. В куреве недостатка не было, другое дело — еда. Кормежка была скудной и отвратительной. Мон, разумеется, предложила Лотте освободить ее от тяжкой обязанности готовить, но та не желала об этом слышать. Вскоре мы поняли, почему. Она была страшной скупердяйкой. Боялась, что Мона приготовит что-нибудь роскошное, от чего слюнки потекут, и она была чертовски права. Нас преследовало неотвязное желание захватить кухню и устроить себе грандиозное пиршество. Мы неустанно молились, чтобы они уехали в город на несколько дней, и мы бы могли осуществить заветную мечту — наесться до отвала. «Я бы», — вздыхала Мона, — «не отказалась сейчас от хорошего куска ростбифа. А мне, пожалуйста, цыпленка или чудесную жареную утку. И со сладким картофелем для разнообразия. Не возражаю, дорогая, только не забудь побольше отличной густой подливки». Это было похоже на бадминтон. Мы перебрасывались воображаемыми блюдами, как два голодных павлина. Если бы только наши хозяева куда-нибудь унесло. Господи, нас только что не тошнило от одного вида банок с сардинами и ананасами, от пакетиков картофельных чипсов. Они оба вечно что-нибудь грызли, точно мыши. Ни глоточка вина в доме, ни капли виски, ничего, кроме колы и сарсаприля. Не хочу сказать, что Карен был скрягой. Нет, просто он ничего не замечал, погруженным в свою работу. Когда я как-то сказал ему, что мы ходим полуголодные, он был потрясен. «Чего бы вам хотелось?» — спросил он. И тут же бросил работу, попросил у соседа машину и помчал нас в город, где мы ходили из магазина в магазин, закупая провизию. Это была типичная его реакция. Всегда он бросался из одной крайности в другую. Таким способом он хотел, верю, что вполне неосознанно, чтобы ты сам себе стал чуточку противен. Этим он словно говорил: «Жратва — это все, что тебе нужно? Пожалуйста, мы накупим горы жратвы, хватит, чтобы накормить лошадь». Был и другой намек в его чрезмерной готовности угодить. «Ты голоден, но это пустяк. Разумеется, мы сможем тебя накормить. Я думал, тебя беспокоит что-то более серьезное». Его жена, конечно, пришла в смятение, увидев, сколько мы привезли продуктов. Я попросил Карена не говорить Лотте, что мы вечно голодны. Поэтому он прикинулся, что делает запасы на черный день. «В кладовке становится пустовато», — объяснил он. Но когда добавил, что Мона желает приготовить нам обед, у Лоты вытянулось лицо. Самообладание на миг изменило ей, и в глазах появилось выражение ужаса, как у скряги, когда покушается на его кубышку. И снова Карен принял удар на себя. «Дорогая, я подумал, что ты будешь рада, если кто-нибудь для разнообразия подменит тебя на кухне. Судя по всему, Мона прекрасно готовит. Сегодня вечером у нас будет филе миньон. Замечательно, правда?» Лотте, естественно, пришлось изобразить необычайную радость. «Мы закатили роскошный обед. На гарнир, кроме картофельного пюре с жареным луком, были еще молодая кукуруза, свекла, брюссельская капуста и в придачу фаршированные оливки и редис. Все это мы запивали красным и белым вином, лучшим, какое смогли найти. Затем последовали три вида сыра и земляника со сливками. А под занавес превосходный кофе, который я приготовил сам. Отличный, крепкий кофе со щепоткой цикория. Единственное, чего не хватало, это хорошего ликера и гаванских сигар». Карен был в восторге от обеда. Его было не узнать. Он шутил, рассказывал забавные истории, смеялся до упаду и ни разу не упомянул о работе. Под конец он даже попробовал запеть. «Недурно, да?» — сказал я. «Генри, нам следует почаще устраивать нечто подобное», — откликнулся он. И посмотрел на Лотту, ожидая, что она его поддержит. По ее лицу поползла трещина скорбной улыбки. Видно было, что она лихорадочно подсчитывает, во что обошлось наше пиршество. Внезапно Карен резко отодвинул стул и встал из-за стола. Я испугался, что он сейчас вытащит свои таблицы и диаграммы. Но он вышел в другую комнату и моментально вернулся с книгой в руках. Помахав ей у меня перед носом, он спросил: «Ты вот это читал когда-нибудь, Генри?» Я взглянул на название. «Нет, даже не слыхал о такой книге». Карен протянул книгу жене и попросил прочитать страничку другую. Ожидая услышать что-нибудь занудное, я инстинктивно потянулся к бутылке, чтобы налить себе. Лотта с торжественным видом листала страницы, ища какое-нибудь из любимых мест. «Да читай, где открылось», — сказал Карен. «Там любое место сущий перл». Лотта перестала, наконец, шелестеть страницами и взглянула на нас. Ее было не узнать. Впервые я видел у нее такое просветленное лицо. Даже голос у нее изменился. Перед нами была чтица-декламаторша. «Глава третья», — произнесла она, — «из золотого горшка Джеймса Стивенса». «Обожаю эту книгу», — перебил ее Карен, ликуя, отъехал с креслом назад и водрузил ножище на подлокотник свободного кресла. «Сейчас вы услышите нечто». Диалог между философом и фермером по имени Михаил Макмураху. Они только что поприветствовали друг друга, объявила Лотта и принялась читать. «А где другой?» — спросил он, фермер. «А?» — откликнулся философ. «Вышел, небось?» «Может, и вышел», — мрачно ответил философ. «Обойдемся без него», — продолжал посетитель. «У вас у самого хватает мозгов управляться с лавкой. Я вот чего пришел. Хочу спросить вашего честного совета насчет стиральной доски моей жены. Доска у нее всего 2 года, и последний раз она ее доставала, когда стирала мою воскресную рубаху и свою черную кофточку с такими красными штучками. Ну, вы знаете». «Не знаю», — сказал философ. «Неважно, доска-то исчезла, и жена говорит, что ее или феи утянули, или Бесси Хенниган. Знаете Бесси Хенниган? У нее еще бакенбарды, как у козла, и одна нога короче другой». «Не знаю», — повторил философ. «Неважно», — сказал Михаил Макмураху. «Так вот, не брала она его Бесси Хенниган, то есть, потому что, как вчера моя жена вызвала ее на улицу и трепала с ней 2 часа, А я тем временем все перевернул у нее в доме. Не было там доски. И не должно было, заметил философ. Может, ваша честь скажет, где же она в таком разе? Может, скажу, проговорил философ. Ты слушаешь? Ну да, кивнул Михаил Макмураху. Философ подвинул стул ближе, так что уперся коленями в посетителя, возложил руки на колени Михаила Макмураху. «Мытье — замечательный обычай», — изрек он. «Нас моет, когда мы приходим в мир и когда уходим из него, и никакого нам от этого удовольствия в первый раз и никакой прибыли в последний». «Истину говорите, сэр», — поддакнул Михаил Макмураху. Многие считают, что всяческое мытье сверх этих двух случаев исключительно дело привычки. Далее, привычка есть некое повторяющееся действие. Она отвратительнейшая вещь, и от нее очень трудно избавиться. Поговорка «авторитетнее предписание» и дурацкие затеи предков для нас важнее здоровья потомков. В этом месте Карен прервал жену и поинтересовался, как нам нравится отрывок. «Ничего не скажешь, здорово», — ответил я. «Пусть продолжает». «Продолжай», — велел Карен, устраиваясь поудобнее. Лота принялась читать дальше. Она прекрасно владела голосом и умело подражала деревенской речи. Диалог становился все забавнее и забавнее. Карен начал хихикать, а потом разразился истерическим хохотом. Слезы катились по его лицу. «Осторожней, Карен!» — взмолилась Лота, откладывая на секунду книгу. «А то опять начнешь икать!» «Плевать!» — ответил Карен. «Книжка того стоит!» «Но помнишь, последний раз это кончилось тем, что пришлось вызывать врача?» «Ну и что? Я хочу дослушать до конца!» И он снова оглушительно захохотал. Было страшновато слушать, как он смеется. Он совершенно не владел собой. Интересно, — подумал я, — мог бы он плакать так же искренно. Это было бы зрелище не для слабонервных. Лота дождалась, когда он успокоится, и дочитала диалог. «Вы слыхали, сэр, как Подин Маклафлин поймал рыбу полицейским шлемом?» «Нет, не слышал», — ответил философ. «Первый человек, который помылся, возможно, искал дешевой славы. Каждый дурак может помыться, но мудрый знает, что это напрасный труд, ибо природа быстро покроет его натуральной и пользительной грязью. Поэтому следует заботиться не о чистоте тела, но о том, как бы принять на себя больше неповторимой и великолепной грязи. И, возможно, напластование в силу простой геологической неизбежности соединятся с кутикулой эпидермиса и таким образом сделает одежду излишней. «Насчет стиральной доски», — перебил его Михаил. «Я только хотел сказать, погоди ты со своей доской», — отмахнулся философ. «Дойдет и до нее очередь». В этом месте Лота вынуждена была остановиться. С Кареном творилось что-то невообразимое. Он так ржал, что глаза вылезали из орбит. Я подумал, что сейчас его хватит удар. «Дорогой, дорогой», — кудахтала Лота. «Я не предполагал, что она способна на такую заботу о муже. Ну, пожалуйста, дорогой, успокойся». Карен по-прежнему сотрясался от пароксизмов смеха, который уже больше походил на рыдание. Я встал и крепко хлопнул его по спине. Он тут же пришел в себя и благодарно посмотрел на меня. Тяжело дыша, прокашлялся и трубно высморкался, утирая слезы рукавом пиджака. «В другой раз, Генри, возьми крикетный молоток», — фыркнул он, брызнув слюной. «Так и сделаю», — кивнул я. Он снова захихикал. «Пожалуйста, не смешите его», — умоляюще попросила Лота. «Хватит с него на сегодня». «Вечер был просто замечательный», — сказала Мона. «Мне начинает здесь нравиться». Она взглянула на Лоту. А как чудесно вы читали!» «Когда-то я выступала на сцене», — ответила Лотта скромно. «Я так и подумала», — сказала Мона. «Я тоже однажды выступала». Лотта подняла брови. «Вы?» — удивленно переспросила она с оттенком сарказма. «Ну да», — невозмутимо ответила Мона. «Играла в спектакле театральной гильдии». «Это просто замечательно!» — воскликнул Карен, возвращаясь к своим оксфордским повадкам. «Я не выдержал. Что-то такого необычного. Или ты сомневаешься, что у нее есть талант?» «Ну что ты, Генри!» — примирительно сказал Карен, схватив меня за руку. «Нельзя быть таким обидчивым. Я так счастлив, что мы снова встретились. Как-нибудь вечером мы почитаем все по очереди. Знаешь, я ведь сам однажды выступал на сцене. А я в цирке на трапеции», — парировал я. «Правда?» — в один голос ошарашенно вскричали Карен и Лотта. «Разве я тебе не рассказывал? Я думал, ты знаешь». По какой-то необъяснимой причине моя невинная ложь сразила их наповал. «Скажи я, что однажды был членом кабинета министров, это не произвело бы на них такого впечатления. Удивительно, какое куцое у них было чувство юмора. Естественно, я стал заливать, каким виртуозным гимнастом я был». Мона старательно подыгрывала мне, они слушали как зачарованные. Когда я окончил, Карен сдержанно заметил: «Кроме всего прочего, ты, Генри, неплохой рассказчик. В другой раз ты обязательно должен рассказать нам еще что-нибудь в том же роде». На завтра Карен, словно желая искупить грех вчерашнего грандиозного разгула, решил заняться крышей. Ее предстояло обшить гонтом, а потом просмолить. И я, который в жизни не вбил гвоздя, не погнул его, должен был сделать эту работу под его руководством. К счастью, немало времени ушло на то, чтобы найти подходящую лестницу, нужного размера гвозди, а также молоток, пилу и еще дюжину инструментов, которые, как считал Карен, могли понадобиться. Дальше все было прямо по Лорелу и Харди. Примечание: один из популярнейших голливудских кинодуэтов 1920-30-х годов. Мастера фарсовой клоунады, создавшие маски двух обаятельных придурков. Первым делом я потребовал какие-нибудь старые перчатки, чтобы не занозить ладони. Как Эвклидову теорему, я доказал Карену, что с занозами в пальцах не смогу печатать на машинке, а если не смогу печатать на машинке, остановится и работа с диктофоном. Затем я сказал, что мне нужна пара теннисных туфель, чтобы не поехать с крыши и не сломать себе шею. Карен серьезным видом согласно кивал. Он был из тех, кто ради того, чтобы выжать из себя максимум возможного, отнесут тебя, если понадобится, в сортир, еще и задницу подотрут. К этому времени стало ясно, что мне будет нужна помощь, и немалая, чтобы справиться с крышей. Мона должна была стоять внизу на случай, если мы что обороним на землю. Она, кроме того, была обязана приносить нам в перерывах холодный лимонад. Карен, конечно, уже начертил несколько схем, объяснявших, как укладывать дранку внахлёст. Я же думал об одном — прибить ее как попало, лишь бы побыстрее отделаться. Я предложил для разминки, чтобы попрактиковаться, сначала походить по коньку крыши. Карен, все так же одобрительно кивая, захотел, чтобы я воспользовался его зонтиком для равновесия. Но тут Мона не выдержала и принялась смеяться, как сумасшедшая, и он отбросил эту идею. Я, словно кошка, вскарабкался по лестнице, влез на конек и начал свои акробатические упражнения. Лотта, подавляя страх, смотрела на меня и, несомненно, высчитывала в уме, во что обойдется мое лечение, если я свалюсь с крыши и сломаю ногу. День был невыносимо жаркий, мухи носились тучами и немилосердно кусались. Мексиканская шляпа с огромными полями, которую я нахлобучил на голову, была слишком велика и постоянно сползала на глаза. Когда я спустился на землю, мне пришла мысль надеть плавки. Карен решил последовать моему примеру. На это ушло еще какое-то время. Наконец пришлось приняться за работу. Я снова вскарабкался по лестнице, держа под мышкой молоток и бочонок с гвоздями. Дело шло к полудню. Карен соорудил некое подобие подъемника, с помощью которого подавал дранку, руководя моими действиями. Он походил на карфагенянина, приводящего в порядок стены города. Женщины стояли внизу, взволнованно кудахча, готовые ловить меня, если я свалюсь. Я взял первую дранку и поднял молоток, чтобы вогнать первый гвоздь. Я промазал на дюйм или два, и дранка взвелась в небо, как воздушный змей. Я был так удивлен, даже поражен, что молоток выпал у меня из рук, за ним последовал бочонок с гвоздями. Карен с невозмутимым видом приказал мне оставаться на месте, а женщинам подобрать молоток и гвозди. Лота побежала на кухню за молотком. Когда она вернулась, я узнал, что разбил чайник для заварки и несколько тарелок. Мона ползала по земле, подбирая гвозди, причем делала это с такой скоростью, что просыпала половину, не успев донести руку до бочонка. «Спокойно, спокойно, орал Карен. Как ты там, в порядке? Будь осторожней». Тут я захихикал. Нынешняя ситуация невероятно живо напоминала мне случай, когда мать с сестрой помогали мне натягивать тенты над окнами ателье, расположенного на первом этаже. Ни одна из них не имела ни малейшего представления, насколько трудно натягивать тент. Нужно не только управляться с прутьями каркаса, блоками и шнурами, но еще со множеством трудностей, возникавших, едва ты взбирался на лестницу и пристраивался у двойного окна. Невероятным образом, всякий раз, как мать решала, что пора натягивать тенты, поднимался ураганный ветер. Удерживая одной рукой хлопающее полотнище, а другой сжимая молоток, мать делала героические усилия, передавая разные вещи, которые мне требовались и которые ей протягивала сестра. Держаться крепко, обхватив ногами лестницу, и не давать полотнищу унести тебя к небесам, само по себе уже было подвигом. Руки немели от усталости, прежде чем удавалось завернуть первый болт. Мне приходилось отпускать чертову конструкцию и спрыгивать вниз, чтобы перевести дух. Мать постоянно ныла. «Это так просто. Я бы все сделала в несколько минут, как бы не радикулит». Когда я снова забирался на лестницу, она чувствовала себя обязанной в который раз объяснять, что должно быть снаружи, а что внутри. Я брался за работу, и тут молоток падал у меня из рук, и приходилось бороться с парусящим тентом, пока сестра бегала за ним и подавала мне. Чтобы натянуть один тент, нужно было провозиться не меньше часа, после чего я не мог не сказать, почему бы не оставить другие на завтра. Это вызывало ярость матери, которая с ужасом представляла, что подумают соседи, увидев натянутым только один тент. Иногда я предлагал позвать соседа, чтобы он помог закончить работу, и был готов проявить неслыханную щедрость и расплатиться с ним из своего кармана. Но это лишь подливало масло в огонь. По ее понятиям, грешно платить за то, что можешь сделать сам. К тому времени, как все тенты были натянуты, я обзаводился несколькими синяками. «И по делам», — говорила мать. «Тебе должно быть стыдно, такой же беспомощный, как твой отец». Сидя верхом на коньке крыши и тихонько смеясь про себя, я радовался, что занимаюсь чем-то другим, а не перепечаткой с диктофона. Я знал, к концу дня спина у меня так обгорит, что завтра я не смогу работать. Весь день мне придется лежать на животе. Прекрасно. Будет возможность почитать что-нибудь интересное. Я уже начал глупеть, не слыша ничего, кроме статистической галиматьи. Я понимал, что Карен постарается всучить мне что-нибудь легкое для чтения, пока я буду лежать вверх спиной. Но знал, как отбить подобное поползновение. Наконец мы приступили ко второй попытке, на сей раз медленно и осторожно. То, как я возился с каждым гвоздем, нормального человека свело бы с ума. Но Карен был кем угодно, только ненормальным человеком. Стоя на своей карфагенской башне, он без передышки давал указания и подбадривал меня. Я не мог понять, почему он сам не прибивает дранку, а я бы подавал ее наверх. Но он был счастлив только когда руководил работой. Даже если предстояло простое дело, он умудрялся разбить его на множество частей, что требовало участия нескольких помощников. Для него не имело значения, сколько времени уйдет на это. Главное, чтобы все было сделано по его, то есть с максимальной затратой сил. Это он называл эффективностью и вынес из Германии, когда учился строить органы. Почему органы? Чтобы лучше разбираться в музыке. Я пришил всего несколько дранок, когда позвали ко второму завтраку. Лота подала холодные остатки вчерашнего банкета, назвав все это салатом. К счастью, было несколько бутылок пива, чтобы сдобрить еду. Было даже немного винограда. Я ел его медленно, по ягодке, растягивая не столько удовольствие, сколько время. Спина у меня уже выглядела так, словно с нее содрали кожу. Мона хотела, чтобы я надел рубашку. Я отговорился тем, что загораю очень быстро, что не вижу смысла накидывать и рубашку. Карен, в общем, был не дурак и предложил отложить работу на крыше на более позднее время, а пока заняться каким-нибудь легким делом. И принялся объяснять, что начертил несколько сложных таблиц, которые надо подправить и переделать. «Нет, будем продолжать крыть крышу», — настаивал я. Я только начал осваиваться. Поскольку мой довод показался ему убедительным и логичным, Карен проголосовал за то, чтобы снова заняться крышей. В очередной раз мы взобрались по лестнице, сделали несколько ходок по коньку с охапками дранки и, усевшись на корточки, принялись за дело. Вскоре пот лил с меня градом. Чем сильнее я потел, тем громче гудели и злее кусали мухи. Моей спине было не лучше, чем бифштексу на раскаленной сковородке. Я с удвоенной энергией застучал молотком. «Отличная работа, Хэнк!» — вопил Карен. «При таком темпе закончим за день или за два». Не успел он это выкрикнуть, как дранка вылетела из-под молотка и попала прямо ему в бровь. Струя крови залила ему глаз. «Ох, дорогой, ты ранен!» — всполошилась Лотта. «Пустяки!» — отмахнулся он. «Продолжаем, Генри!» «Я принесу йод!» — крикнула Лотта и побежала в дом. Я совершенно непроизвольно разжал пальцы, и молоток вывалился у меня из руки. Проскользнув сквозь обрешетку, он угодил Лотте в голову. Та заверещала, словно ее цапнула акула, и Карен мигом скатился со своего насеста. Пора было прекращать и работу. Лотту пришлось уложить в постель и позаботиться о холодном компрессе на голову. У Карена глаз был залеплен здоровенным куском пластыря, но он не проронил ни единого слова жалобы. «Боюсь, сегодня тебе снова придется заняться обедом», — сказал он Моне. Мне показалось, что в его голос закралась нотка скрытого удовольствия. Мы с Моной с трудом сдерживали ликование. Для приличия мы выждали минуту, прежде чем приступить к обсуждению меню. «Готовь, что хочешь», — сказал Карен. «Как насчет отбивных из молодого барашка?» — предложил я. «С фасолью, лапшой и, быть может, еще с артишоками?» Карен считал, что это будет замечательно. «А ты не возражаешь?» — обратился он к Моне. «Ничуть», — ответила она. «С радостью приготовлю». Потом, словно это только что пришло ей в голову, добавила. «Кажется, вчера мы привезли рислинг. Думаю, бутылочка рислинга к отбивным — это совсем неплохо». «Да, это то, что надо», — поддержал ее Карен. Я принял душ и облачился в пижаму. Предвкушение еще одного превосходного обеда придало мне новые силы. Я готов был даже поработать с диктофоном, чтобы показать свою признательность. «Тебе бы лучше отдохнуть», — сказал Карен. «Завтра помучаешься, все мышцы будут болеть». «Может быть, те таблицы?» — предложил я. «У меня руки чешутся сделать что-нибудь полезное. Очень жаль, что я был так чертовски неловок». «Брось, ты целый день вкалывал, а теперь расслабься, пока обед готовится». «Ну, раз ты настаиваешь, так тому и быть». Я открыл бутылку пива и плюхнулся в мягкое кресло. «Вот так мы жили на берегу моря. Бесконечная песчаная коса и накатывающийся шум прибоя, который всю ночь гремел в ушах грандиозной токатой. Время от времени песчаные бури. Песок проникал во все щели, даже сквозь закрытые окна. Мы все были хорошими пловцами и взлетали вверх и скользили стремительно вниз на мощных волнах прибоя, словно выдры. Карен, норовивший всегда все усовершенствовать, приспособил к делу надувной матрац. После сиесты, которую он проводил, покачиваясь над морской бездной, он уплывал на милю или на две от берега, чем изрядно пугал всех нас. По вечерам он садился за какую-нибудь игру. Он играл с дьявольской серьезностью, неважно, был то пинокль, крибидж, шашки, казино, виста, домино, юкер или трик-трак. Уверен, что на свете не существовало такой игры, в которой он не разбирался. Часть его общего образования, понимаете ли, всесторонняя личность. Он мог играть в классики или бложки с одинаковым яростным рвением и ловкостью. Как-то, когда мы с ним оказались в соседнем городке, я предложил заглянуть в бильярдную и сыграть партию. Он спросил, не желаю ли я начать первым. Я, не подумав, ответил: «Да нет, начинай ты». Он и начал. И четыре раза подряд не оставил на столе ни единого шара, прежде чем у меня появился шанс воспользоваться кием. Когда, наконец, пришел мой черед, я предложил отправиться домой. «В следующий раз начинай ты», — сказал он, намекая на то, что мой первый удар станет и последним. Ему никогда не приходило в голову, что если он такой мастак играть в бильярд, недурно было бы иногда и промазать, чтобы играть было интереснее. Играть с ним в пинг-понг было бессмысленно. Один Билл Тибден мог бы принять его подачу. Единственное, в чем у меня был какой-то шанс играть с ним на равных, — это кости. Но я не любил бросать кости, мне это было скучно. Как-то вечером, после того, как мы с ним обсудили несколько книг по оккультизму, я напомнил ему, как однажды мы с ним прокатились по Гудзону на экскурсионном пароходике. А помнишь, как мы устроили спиритический сеанс и крутили столик? Его лицо осветилось радостью. Конечно же, он помнил. Он с удовольствием повторит сейчас сеанс, если я не против. Некое подобие планшетки он соорудит. Мы посидели до 2 часов ночи, вертя проклятую магическую планшетку. Судя по тому, сколько времени мы на это убили, У нас было множество контактов с астральным миром. Я, как водится, вызывал оригиналов вроде Якоба Беме, Сведенборга, Парацельса, Нострадамуса, Клода Сен-Мартена, Игнатия Лойолы, Маркиза де Сада и прочих в том же роде. Карен помечал, какие ответы мы получали, и сказал, что утром запишет их на диктофон. Зарегистрирует под индексом 1352C240, как сведения, полученные от духов потустороннего мира во время спиритического сеанса вечером такого-то дня в районе Рокавей. Несколько недель спустя я расшифровал эту ленту. Я уже позабыл о самом сеансе. Неожиданно для себя я услышал это безумное послание небес, озвученное серьезным голосом Карена. «Аппетит хороший, время тянется мучительно. Завтра отклонение в сердечной деятельности. Парацельс, я затрясся от смеха. Этот идиот записал-таки всю эту галиматью».